Так, поехали. Значит, сегодня урок, как я писал, сокращенный. Мы закончим в 6:45. И за это время постараюсь дать две темы. Значит, первая – это Тора об отношениях светского Израиля и религиозного Израиля. Вторая тема – это смена нарратива поста 10-го Тевет. Итак, начнем Тора об отношениях светского Израиля и религиозного Израиля. Начнем с мидрашей, того, что нам устная Тора говорит. Значит, устная Тора рисует несколько разных моделей. Одна из них – это Машиах бен Йосеф. Значит, в коротком пересказе модель звучит так, что сначала было известно, вот, что придет, что Бог пошлет Машиаха, который будет, приведет мир к совершенству. То есть доработает все как бы долги истории. Посмотри, пожалуйста. Потом как бы у нас появляется Элиягу Анави, который придет возвестить о приходе Машиаха. А потом появляется еще одна подробность, что придет Машиах бен Йосеф, который выполнит часть программы, возложенной на Машиаха, а именно соберет здесь всех евреев в этой земле, будет суверенитет этой земли, достигнет материального благополучия и потом, значит, погибнет в бою за Иерусалим, и вот тогда уже придет Машиах бен Давид. Значит, откуда растут корни этой каббалистической модели? В принципе, они растут из тех недельных глав, которые мы сейчас читаем. Вот, только в стратегическом уже формате. Во-первых, у нас глава Вайгаш, соответственно, Вайгаш Егуда, то есть конфликт Йосефа, который на пике власти, и Егуды, как основоположника царской линии дома Давида. Мое предположение, откуда берется вообще вся идея про Машиах бен Йосеф, возможно, что в тех событиях Йосефа и семьи отца, семьи Якова, в политике Йосефа он сделал, казалось бы, все, что мог, но что-то не доделал. Когда он спускает всю семью в Египет, он говорит: спускайтесь быстро ко мне, потому что еще 5 лет голода. Хорошо. Прошли эти 5 лет голода. В принципе, можно было семью отправить обратно. Да, можно предположить, что такой высокопоставленный чиновник, если он отправляет свою семью за границу, значит, мы чего-то не знаем, в стране что-то неладное. Может быть, что были какие-то особые подозрения, поэтому он не мог отправить семью сюда после окончания лет голода. Тогда другой вопрос. В принципе, поначалу, первый год, когда он собирает золото и серебро, у египтян и у тех, кто жили в земле Кнаан, то есть Он собирает со всего региона, к нему приходят покупать зерно со всего региона. Дальше уже про сход и про покупку земли и людей уже говорится только про египтян. То есть, в принципе, что ему мешало при тех ценах на зерно скупить быстренько, по дешевке, всю эту землю? В принципе, ничего не мешало. Да, можно предположить, что он хотел, чтобы это досталось семье каким-то другим способом, или, по крайней мере, чтобы не было здесь участия фараона, чтобы он не купил это как бы для фараона. В принципе, закупки-то все велись от имени фараона. Вот. Ладно, хорошо, допустим. Он мог сам на свои деньги купить какое-то количество зерна. Вот ему, как главному чиновнику, то есть премьер-министру Египта того времени, вот кто бы сказал нет, вот, и на свои личные средства, на свое личное зерно повыкупать здесь земли. Факт, что ничего этого не было сделано, ничего про это даже нет, никаких намеков и упоминаний. Значит, скорее всего, что идея Машех бен Йосеф это тикун Йосефа. То есть, да, достичь материального благополучия, но прежде всего это борьба за эту землю. То есть овладение этой землей и исправление того, что не сделано было так. Значит, сцена, когда Иуда вступается за Бениамина перед Йосефом, это сцена... сцена, которая стала катализатором того, что Йосеф расплакался, в нем пробудились братские чувства. Сцена, когда, в принципе, народ объединился. Это сцена в каббалистической литературе. Говорит, что это как бы описан момент смены власти. Власти Йосефа. Значит, кто такой у нас Йосеф? Позднее, после царя Шломо, когда умрет царь Шломо, то еврейское государство распадется на два. К нему придут представители 10 колен, скажут, значит, тяжело жилось при твоем отце, дай нам экономические послабления. Ослабь налоги. Он советуется со старейшинами, советниками еще отца, он советуется со своими друзьями молодости. Первые ему говорят, тебя еще не знают, пойди навстречу. Потом будешь по чуть-чуть закручивать гайки. Вторые ему говорят, тебя не знают, тебя проверяют на прочность, сейчас уступишь, тобой вообще считаться не будут. Он выходит и объявляет, что при отце было тяжело, при мне будет еще тяжелее. Все выходят, и 10 колен, представители 10 колен решают, что они такого царя не хотят, и они самоорганизуются в другое государство. Яровам бен Навот, значит, возглавляет это государство, и как бы коленом, лидером, символом этого государства будет Эфраим. Эфраим – сын Йосефа. То есть колено Эфраима, которое произошло от Йосефа. И это северное царство из 10 колен, оно было более зажиточное в материальном плане, и оно было более слабая в религиозном плане. То есть храм останется на территории Иудеи, Южного царства. Там лидерство, понятно, у колена Иуда, отсюда и название Иудея. И северного будут приходить на праздники в Южное, в храм. Вот, им тут будут, там, в Иерусалиме, будут рассказывать, какое плохое, значит, их правительство. Вот, в конце концов, перекроют границы, чтобы люди не ходили, и в виде компенсации какой-то, то есть дать людям какую-то духовную жизнь вместо храма, дойдут до идолопоклонства. И на протяжении там порядка 400 лет будет конфликт между двумя этими странами. То есть, по крайней мере, дружить они точно не будут. Вот эти вот два государства, Израиль северное, которое, как бы, грубо говоря, лидерство, идеологическое лидерство у потомков Иосифа, и южное у потомков Иуды. Соответственно, Вайгаш Иуда и подступил Иуда, подступил к Иосифу. Вот, Каббала трактует, что сначала Йосеф, то есть светское государство, разовьется и достигнет расцвета, а потом в какой-то ключевой момент власть перейдет уже в руки Иуда, и это уже будет Машех бен Давид, это уже будет концовка истории. Есть ряд, как бы, того, как это трактуется. Допустим, Рав Кук в начале 20 века первый, который вообще легитимизировал деятельность светских сионистов в глазах религиозного круга, пытался, по крайней мере, то есть в результате остался между двух огней. То есть недопоняты ни теми, ни теми. Рав Кук говорил, что не смотрите на то, не слушайте, что сионисты говорят, смотрите, что они делают. Он говорит, они восстанавливают тело нации, а душу в нее уже должны вдохнуть мы. Аналогичную идею, просто в другой семантике, высказывает Рав Йоэль Шварц, до 120 лет ему. Он говорит, что посмотрите, что у нас является гербом Израиля, является минара. Вот. Где минара стояла? В храме стояла. Откуда берется изображение минары у нас на гербе? Берется с арки Тита. Вот. Знали ли римляне, которые изображали минару на арке Тита, как она на самом деле выглядела, это большой вопрос. Отсюда и споры, как она на самом деле выглядела. Вот. Как известно, допустим, хабатники, у них минора с ровными ветвями. Почему? Потому что так она описана в Талмуде. Но Талмуд тоже пишется уже через пару столетий после того, как храм разрушен. Вот, поэтому, как бы, живые свидетели к тому времени не сохранились. Мы не знаем, как выглядела минора. Но то, как она изображена на арке Тита, также она и попадает на наш герб Израиля. И, казалось бы, минора, как бы, символ храма, да? Вот. И Рав Йоэль замечает, говорит, а что на ней отсутствует? чего не хватает? Ведь не хватает главного, ради чего минора это создана, не хватает огня. То есть минора на гербе Израиля, она как бы музейная минора. Она не живая. Вот. То есть в нее еще надо вдохнуть жизнь. И это как раз как бы соответствует духу, настроению части религиозного эстеблишмента. Другая история – это история, когда Бен-Гурион поехал на встречу с Хазанышем. Бен-Гуриону нужен был национальный консенсус, чтобы все группы еврейского народа были за создание государства. Вот. И в этом разговоре Хазанеш ему говорит: смотри, вот эту вещь правильно делать так, а вот эту вот вещь правильно делать так. Там. В общем, дает, набрасывает какие-то советы. И в конце концов Бен-Гурион, человек малоусидчивый, вот он взрывается, говорит: если вы такие умные, вот, почему вы не возьмете власть в свои руки? И в отличие от ожидаемого, как бы, нет, что вы, вот, Хазанеш ему говорит: возьмем. Вот. Это так осталось как бы легендой в харидимном мире и передается из уже как бы несколько десятилетий. Другие мидраши по поводу взаимосвязей светского и религиозного Израиля. Значит, есть следующий пасук, 46:28. Иуда послал перед собой к Йосефу указывать перед ним в Гошен. Значит, вся семья, все уже решено. Уже все сомнения Якова развеяны. То есть, собственно говоря, он идет в Бершеву, в место, где Бог сказал Ицхаку, его отцу, не спускаться в Египет. Он строит там жертвенник, он приносит жертвы. Бог ему во сне говорит: иди. Все сомнения уже ушли, вся семья с вещами упакована, идет в Египет. И тут маленькая подробность, что Яков посылает перед собой Иуду приготовить место. И Мидраш говорит, что он послал Иуду вперед, чтобы Иуда там организовал дом учения, чтобы Яков с дороги не терял время на какие-то бытовые вопросы, а сразу, значит, чтобы все сели сразу учиться. И это стало одним из символов в религиозном мире, что вот, посмотрите, нельзя терять ни минуты на какие-то вещи, кроме учебы. То есть, вот, лимуд, надо учиться, учиться и учиться. Вот. И вот Яков даже вот не хотел минуты терять, чтобы сразу все сели учиться. Другой мидраш опирается на следующий пасук. Это 46 глава, 29 стих. «И запряг Йосеф колесницу свою, поднялся навстречу Израилю, отцу своему в Гошен, и показался ему, и упал на шею его, и плакал на шее его». Еще. Значит, тут есть как бы странная вещь. Кто больше скорбит по потере контакта? Родители или дети? Нигде у нас в тексте не видно, как Йосеф скорбел по тому, что он не видит отца, но при этом в тексте много раз подчеркивается, как Яков скорбел по Йосефу, которого лишился. А тут вдруг говорится, что при этой их первой встрече, спустя там, сколько там, 13 лет, Йосеф падает на шею Якова и плачет. А Яков? То есть Йосеф плачет, а Яков нет. Вот. Странно. Вот. Приходит Мидраш, который говорит, а Яков читал Шма. А Яков молился. Он Шма читал. Вот. И не мог отвлечься вот там на сына. Вот. Мало ли, там сын плачет на шее. Вот. Чтобы показать Йосефу, вот, учти, как бы, мы серьезные религиозные люди. И на тему взаимоотношений светского еврейства и религиозного еврейства, опять же, все глазами пока религиозного еврейства, именно источники из устной Торы. Еще один источник – это договор Звулуна и Сахар. Два брата от одной родных, от одной мамы. Один получает землю, полоску вдоль моря, полоску песка, в принципе. Второй получает землю тоже не намного лучше, но уже не у моря, не на побережье, а дальше. Но землю трудно обрабатываемую, дающую слабенький урожай, но большими усилиями. И Сахар, как бы, Яковом называется как осел упрямый, то есть вот трудолюбивый, трудоголик. Устная Тора обыгрывает это так. Говорит, во-первых, Звулун, как бы, ну, земля не дает плоды, там, если ее засевать, вот. Но из этого песка можно выплавлять стекло. Полоска моря – это ж берег. Вот. Это ж можно построить корабли, плавать, заниматься там, торговлей международной и так далее. И Звулун стал символом успеха в бизнесе. Но как бы успех в бизнесе – вещь хорошая. Ну, а как же Тора, как же учеба? Вот. А он договорился со своим родным братом Исахаром, значит, что он будет зарабатывать, и этого хватит на двоих, а Исахар пусть вот все его упрямство и трудолюбивость, пусть она будет обращена на изучение Торы, и заслуга за это будет на том свете, значит, тоже поделено на двоих. И на Иссахара, и Звулу. И, соответственно, на сегодняшний день каждая молодая харидимная семья мечтает найти своего Звулу. То есть мы будем учиться, вот, а кто-то пусть с нами поделится этим миром, вот, а мы поделимся с ним тем миром. Значит, эти представления из устной Торы, в принципе, как я вижу, разбиваются на то, что нам рисует сам текст. Опять же, мы исходим из подхода Маасеавот Симан Лабаним. То есть то, что Тора описывает на уровне микро, на уровне одной семьи, это потом будет разворачиваться на уровне целой цивилизации. Значит, во-первых, то, что у нас там происходит с сионизмом, отношения сионистов и религиозного галутного круга, в принципе, очень похоже на взаимоотношения Йосефа и братьев. То есть у Йосефа цветные одежды, сны, значит, у сионистов это не религиозность, их мечты сионистские, там, социалистические. Вот. Это в конечном итоге вызывает ненависть братьев к Йосефу. Вот. Соответственно, религиозные авторитеты Европы выступали против сионизма. Йосеф попадает в Египет. То есть сравнимо с Алиот сюда. Дальше Йосеф одевается по-египетски, говорит на египетском языке. То есть то, как вели себя сионисты, значит, отказ от идиш, не ашкеназское произношение иврита, то, что оттолкнуло от себя в глазах религиозных евреев, которые жили здесь, то есть старый Шув, да? Успехи Йосефа сравнимы с успехами государства Израиль. Голод сравним с катастрофой. Яков узнает, что есть еда в Египте. Известие об Израиле заставляют евреев всего мира задуматься о Эрец Исраэль, о Святой Земле. И когда братья приходят купить еду, братья не узнают Йосефа. Вот. Фактически это разочарование Алией. То есть религиозные люди едут себя сюда, потому что это как бы сбываются пророчества, сбывается то, о чем мы просим три раза в день молитвы, да? Вот, приезжают сюда, сталкиваются с тем, что мы тут никому не нужны, там, кроме Масахнаса. И, соответственно, значит, там спор за Беньямина, храмовая гора на границе колен Беньямина и Иуды. То есть, возможно, что это вопрос о храме. Дальше в тексте у нас есть еще много мелких интересностей, а именно 45 глава, 14-15 стихи. «И упал на шею Бениамина, брата своего, и плакал, и Бениамин плакал на шее его». То есть, когда Йосеф открылся своим братьям, значит, он плачет на шее Бениамина, Бениамин плачет на шее его, «и поцеловал всех братьев своих, и плакал на них. И после этого говорили братья его с ним». То есть, Йосеф плакал и на шее Бениамина, и на шее братьев своих. Вот. В ответ плакал только Бениамин. Как-то текст не договаривает, что про братьев сказано, и говорили они с ним, что братья не плакали на шее Йосефа. То есть не все религиозные рады успехам государства Израиля. То есть если из 11 братьев там плакал один, вот, дальше то, что им говорит Иосиф, потому уже 2 года голод в среде земли, еще 5 лет, в которых нет пахоты, и послал меня Элохим перед вами положить вам остаток на земле и дать выжить вам для спасения великого. И в 11 стихе: и содержать буду тебя там, потому что еще 5 лет голод, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все, что у тебя. То есть Иосиф сначала говорит это братьям, потом он передает с братьями Якову, что я буду тебя содержать. То есть, в принципе, сбылось. Часть религиозного круга содержится светским государством Израиль. Дальше есть такая любопытная мелочь. «И послал братьев своих, и пошли», 24 стих, «и сказал им: не ссорьтесь в дороге, в пути». Тора, которая учебник жизни на все поколения, не сорит словами. Если она задевает что-то, значит, в этом есть какой-то смысл. Раши вот это вот, «не спорьте по дороге», то есть пшат здесь, не ругайтесь там, кто больше виноват в продаже Иосиф. Да? Тут пшат понятен. Раши говорит: не занимайтесь галахическими спорами по дороге, чтобы не рассердилась на вас дорога. Чтобы путь не рассердился на вас. И тут фактически речь идет, то есть Раши переводит это в сторону религиозных споров, что нет единства в религиозном мире, идут споры. Вот. И более того, это еще как-то перекликается с понятием «в дороге», «в пути». Был такой, до создания государства Израиль, был такой питкам, устойчивое выражение «Медина Бадерах». Государство в пути. Его еще не было, оно было в пути. Вот. Когда оно уже было провозглашено, все равно это осталось на слуху, оно все равно в пути, мы в пути. Вот. Мы в пути строительства. Строительство чего-то качественно нового. И в этом строительстве чего-то качественно нового светский Израиль говорит религиозному: не ссорьтесь, не спорьте, надо строить. Подчеркиваю, устная Тора нам говорит о том, как религиозные придут к власти и будет, все правильно по Торе. Сама Тора говорит, 50 глава, 15-18 стихи, когда умер Яков, и увидели братья Иосифа, что умер отец их. Сказали: может, возненавидит нас Иосиф, и, возвращая, вернет нам все зло, которое воздали мы ему. И приказали к Иосифу сказать: отец твой приказал перед смертью своей, сказав: так скажите Иосифу, умоляю, прости, пожалуйста, преступления братьев своих и вину их, потому что зло сделали тебе. А сейчас прости, пожалуйста, преступления рабов Элохим, отца твоего. И плакал Иосиф, когда говорили ему. И пошли братья его, и упали перед ним, и сказали: вот мы тебе рабы. То есть Тора описывает совсем другой сюжет, что религиозный мир Да, признает заслуги светского государства Израиль и его влияние. Влияние в том числе на религиозный мир. То есть то, с чего начиналось отношение к государству Израиль, есть такой галахический принцип, который сформировался еще во время Гаонов, это примерно до 8-9 века, после конца записи Талмуда, Дина де Малхута Дина. Значит, что закон государства, не противоречащий закону Торы, Дина, то есть обязательным к исполнению. Где это было провозглашено, по отношению к какому государству? Было провозглашено по отношению к тем государствам, где евреи жили в рассеянии. То есть там Вавилон, Рим, Ассирия, там Египет. Вот. Когда здесь сионисты построили государство, то тут же религиозный эстеблишмент сказал, как бы на это государство не распространяется Дина де Малхута. Законы этого государства мы не обязаны соблюдать, потому что это речь идет о нееврейском государстве, а это государство евреев грешников. С этого начинали. Потом оказалось, что государство, да, имеет рычаги регуляции. Когда государство изменило ставку пособия на там, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка в семье, раньше было бы на каждого ребенка семья получала стандартно одну и ту же сумму. Неважно, он первый или пятый. Вот. Соответственно, родила пятерых, пособие на одного ребенка умножается на 5. И во второй половине 20 века был бум рождаемости в религиозных семьях. И этот бум очень сильно притормозился, когда ввели дифференцированную ставку пособия. То есть третий, четвертый, совсем не как первый и второй. Первый и второй – это одна ставка, дальше идет по убывающей. Это, да, сильно отразилось на рождаемости. Бунт против гиюра, который был возглавлен Равом Штайманом, и в много чиновников, чиновники Министерства Мисрада Датот, Министерства по делам религии, чиновники Рабанута, в основном харидимные люди, вот, тоже под это подключились. Вот, и был такой момент, что человек, прошедший гиюр, официальный гиюр в государстве Израиль, вот, ни один рабанут Израиля не принимал документы на то, чтобы ему поставить хупу. То есть его не считали евреем. Регулятором мешалось государство. Значит, если вы получаете деньги от государства, вы госслужащие, как вы можете по своему усмотрению не признавать гиюр, который сделан другими госслужащими? Вот. Именно административными рычагами все разрулили. Сейчас, в прошлом году, был очень сильный кризис, когда государство сказало, что в стране корона и надо всем сидеть по домам. Религиозные авторитеты Бней-Брака сказали: «Ха, что для нас это государство? Тора превыше всего». В Бней-Брак ввели войска. ввели войска, и оказалось, что государство, да, имеет силу над религиозными авторитетами. Сейчас интересная ситуация с Гиюсом, когда хотят провести закон, по которому Гиюс с 21, то есть освобождение от Гиюса с 21 года. То есть парень, который служба в армии, тот, кто пошел 18 лет в армию, 21, он уже освобождается от армии. Тот, кто сидел и учился в Ешиве, в 21 год тоже освобождается от армии. Чтобы у них были равные права, равные возможности стартовые по там, получению образования и так далее. Вот. Первый, кто против, религиозные партии. Почему? Что раньше это было 27 лет, потом сбили это до 24 с большими боями. Но в 24 года большая часть религиозной молодежи уже женаты, уже имеют несколько детей. Уже не так просто все бросить, пойти учиться, пойти работать, то есть изменить свою жизнь. 21 год, большая часть еще не женаты. Те, кто женаты, это самое начало супружеской жизни. Вот, еще могут, еще готовы на перемены. Вот, религиозное общество испугалось этих перемен. Значит, соответственно, если, как бы, то есть я сам религиозный человек, и я, да, понимаю, что когда-то будет Машиах бен Давид, вот, но не в том формате, как это изображается. То есть если дать власть сейчас религиозным партиям, то какая галаха у нас, как поступать с Ираном? Как вести себя с Ираном? Непонятно. Рафьёэль рассказывал, что он когда-то был дома у Рафа Лешива, и очередной раз он вырос в этом доме. Вот, и он говорит, вот сейчас там обсуждается сделка о обмене, там выпустить там 300 или 400 террористов в обмен на несколько тел еврейских солдат. Вот. Что говорит галаха по этому вопросу? Вот. Какой псак? Какое галахическое решение? Рав Элишев, он сказал, говорит, слава Богу, что нас не спрашивают. Потому что это очень большая ответственность, особенно если речь идет о живых солдатах. Взять на себя такое решение. Вот. Поэтому это все совсем непросто. Так, последние два слова про 10-е ТВ-то. Значит, пост 10-го ТВ-то изначально был установлен в три события. То есть три события легли в основу. Первое событие – это то, что по приказу Птолемея Тора была переведена на греческий. Мудрецы решили, что это страшная трагедия. Второе событие – это то, что умерли Эзра и Нехемия, которые возглавляли Алию и строительство второго храма. И третье событие, что в первом осада первого храма Навуходнецаром, Вавилоном, она началась 10-го. Значит, сейчас, когда прошло 2000 лет после разрушения второго храма, я не чувствую страшной трагедии по тому, что умерли Эзра и Нехемия. Вот. Мы даже не постимся в честь смерти Моше Рабейну, пророка Ильяу, там, царя Давида. Почему надо поститься по поводу смерти Эзры и Нехемии? Осада первого храма уже была неактуальна после того, как был построен второй. Теперь перевод 70, септуагинта. Септуагинта тогда для мудрецов была страшная трагедия, что перевод Торы, поставят на полку с Илиадой и скажут, а вот, вот тебе греческая мудрость, вот тебе там такая мудрость, вот тебе еврейская мудрость. Вот. Сейчас, спустя 2500 лет, мы смотрим, что благодаря переводу Торы сначала на греческий, потом она была переведена на все языки мира, это стало основой морали европейской цивилизации. Библия. Большая часть слушающих меня сейчас и сидящих в зале, и сидящих в Зуме впервые прочла Танах в виде Ветхого Завета. И ничего в этом страшного. Наоборот, это нас возвращало. Это была часть нашего пути возвращения. То есть перевод Торы на греческий уже тоже не воспринимается в конце истории как однозначно трагедия. И то, что остается, то есть получается остался пост, а смысл этого поста уже нейтрализован. И в новейшей истории появился новый нарратив поста 10-го Тевета. А именно в этот день читается кадиш по всем погибшим евреям. Дата и место смерти которых неизвестно. То есть кадиш клали. И это наполнило новым смыслом этот день. Это новый нарратив этого поста. Все. Сегодня заканчиваем. Всем хорошей недели. У нас сейчас лекция по логике.